Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История и философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Митрофане, патриархе Константинопольском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Один из главных вопросов, волновавших Августина, можно сказать, на протяжении всей его жизни, был вопрос о происхождении зла в мире. Сегодня мы разберем полемику Августина с Пелагием.
Несколько забегая вперед, сразу скажем, что суть этой полемики состояла в основном в проблеме свободы воли. И дело вот в чем. Еще задолго до возникновения ереси Пелагия, когда Августин размышлял над причиной возникновения в мире зла, мы помним, какой ответ дал тогда еще некрещенному молодому Августину, епископ Амвросий Медиоланский, что зло в мире не от Бога, зло от человека, от его свободной воли. Правда, Августина тогда этот ответ не совсем устроил, поскольку, размышлял Августин, а кто дал эту свободную волю человеку? Ведь именно Бог сотворил человека таким, что он может выбирать или добро, или зло. И Бог явно предвидел, какой выбор сделает человек, как он распорядится своей свободной волей. И тогда Августин размышлял над этим вопросом онтологически. И мы помним, как он решил эту проблему, поскольку для него именно манихейство было главным тогда врагом, главным противником, главной проблемой, которую он хотел решить. И вопрос решался прежде всего онтологически. Мы помним, что ответ для Августина состоял в том, что зло, как таковое, как субстанции не существует, а есть лишь умаление добра. Но, тем не менее, так уж исторически получилось, что Августину пришлось в последние десятилетия своей жизни вернуться к этой проблеме, поскольку на арену выступил Пелагий, сразу приобретший огромную популярность и в Риме, и на севере Африки, где жил в то время Августин. Так что Августину вновь пришлось вернуться к проблеме свободы воли, проблеме греховности, греха, и здесь он вновь показал себя как мощный ум, как великий отец церкви, как глубокий философ, сумевший решить эту сложнейшую философскую и богословскую проблему.
Вернемся к мысли Августина. Грех не является субстанцией. Зло есть умаление добра.
Да, конечно же, Августин размышлял в том же самом ключе, как и тогда, когда он полемизировал с манихеями. Грех, иначе говоря, свободный выбор человека в сторону зла, не является чем-то субстанциальным. И в исповеди Августин сам написал это следующим образом. «Я спрашивал, — пишет Августин, — что же такое греховность, и нашел не субстанцию. Это извращенная воля от высшей субстанции, от тебя, Бога, обратившаяся к низшему, отбросившая прочь внутреннее свое и крепнувшая во внешнем мире». Иначе говоря, подход Августина остается неизменным. Свободная воля в первозданном человеке была доброй, а затем, после первородного греха, она стала ухудшаться.
То есть душа может ухудшаться?
Ну, безусловно, ведь не может ухудшаться только Бог. Все, что сотворено, сотворено из небытия, имеет природу изменчивую, в отличие от вечного и неизменного Бога. Поэтому по своей сути может стать еще хуже. И чем душа, обладающая свободной волей, свободным выбором, отличается от всего тварного? Она также может стать хуже, и в этом и состоит ее греховность, в уклонении от Бога, в отпадении, в отдалении от Бога.
А что нам известно о самом Пелагии, родоначальнике этой ереси?
О самом Пелагии известно не так уж и много. Точно известно, что Пелагий прибыл в Рим с Британских островов, на которых он и родился, около 360 года. Первоначальное имя Пелагия было Морган. Собственно говоря, Пелагий – это греческая форма того же имени, Морган, морской. О времени и месте кончины Пелагия точно неизвестно, где-то начало V века. Наибольшую известность получили годы жизни Пелагия в Риме. Когда Пелагий прибыл в Рим, он был поражен совершенно другой нравственной атмосферой этого великого древнего города. Дело даже не, собственно, в безнравственности общества. Оно всегда было безнравственным. Но Пелагия больше всего возмутило то, что безнравственно ведут себя христиане. Ведь безнравственный христианин, как мы с вами согласимся, это все равно, что круглый квадрат, холодный огонь. И тем не менее Пелагий столкнулся с такой ситуацией, когда христианство, став официальной религией Римской империи, для многих стало просто выгодным. Если раньше люди шли за Христом, принимали крещение, зная, что их ждут мучения, а часто и смерть, и христианами становились люди действительно верующие, действительно подвижники, то теперь христианами становятся из-за карьерных или просто обыденных соображений. Люди принимают крещение, становятся членами христианской церкви, а продолжают жизнь такую же греховную.
Поясним эту ситуацию. Это связано с тем, что император Константин Великий принимает христианство. Христианство становится официальной религией, и, соответственно, быть не христианином уже, что называется, не камильфо.
Да, совершенно верно. Но что больше всего поражает Пелагия, это то, что люди находят богословское оправдание своей безнравственной жизни. Люди начинают ссылаться на первородный грех, и говорят, а что с нас можно взять? Адам и Ева согрешили, природа изменилась в результате первородного греха, и теперь мы не можем не грешить. Мы живем во грехе, да, вот такова наша жизнь. Да, мы живем во грехе, да, мир во зле лежит. И что вот тут поделаешь? Пелагия так страшно возмущает, и он выступает с проповедью, которая действительно воодушевляет многих. Многие священники и епископы становятся ярыми сторонниками Пелагия. Пелагий взывает к совести, к свободе людей, к их нравственному чувству. Никто не отнял от нас возможности выбора. Бог сотворил человека свободным, и человек всегда остается свободным. У человека всегда есть возможность и даже обязанность выбирать добро, а не зло.
В чем же неправильность этого учения?
Чтобы понять, в чем неправильность, нужно понять, в чем его все-таки была кажущаяся правильность. Если бы она была очевидно неправильной, то она бы не была бы ересью, поразившей Римскую империю на многие столетия. И Августину не пришлось бы с ней полемизировать и писать десятки трактатов. Продолжаем размышления Пелагия о свободе, о том нравственном призыве, с которым он обратился к гражданам вечного города. «Что такое свобода?» – ставит вопрос Пелагий. И отвечает, «Свобода – это возможность выбора». Когда мы говорим о нравственном применении свободы, мы говорим прежде всего о возможности выбора между добром и злом. Этой возможностью человек обладает по самой своей сути. Именно эта способность выбирать между добром и злом отличает человека от всего остального мира, от живых существ, от животных, а тем более от неживых существ. Скажем, камень лежит себе на дороге, он не свободен, он не может выбирать, лежать ему на дороге и всем мешаться, или лежать ему в горах, где и полагается.
Ну или животные, которые связаны инстинктами и не могут быть ни выше, ни ниже той природы, которая в них заложена.
Конечно. И мы сами живем согласно этому принципу. Если мы видим камень, лежащий на дороге, то мы начинаем говорить, а где же дорожные службы, где же рабочие, почему они этот камень не уберут? Если за человеком вдруг начинает гнаться собака, он, конечно же, думает не о собаке, а о том хозяине, который выпустил собаку без поводка. То есть тот, кто должен отвечать. То есть мы думаем о том, кто обладает свободой воли, а собака или камень этой свободой воли не обладает. Следовательно, делает вывод Пелагий, поскольку свобода есть сущностная характеристика человека, а у других существ свободы нет, то свобода, или точнее свободная воля, это характеристика, так сказать, качественная. Она или есть, или ее нет. Ну, как говорят программисты, двузначная логика. Ноль, единица, да, нет. Свобода есть или свобода нет. И не может быть больше или меньше. Ведь свобода – это выбор между добром и злом. Этот выбор стоял перед Адамом, этот выбор стоял перед всеми людьми до воплощения Иисуса Христа, этот выбор стоял перед Христом, этот выбор стоит перед каждым из нас и после того, как Христос покинул наш мир. Тем самым сущностного различия между Адамом, людьми до воплощения Иисуса Христа, самим Христом и нами, людьми, живущими после Христа, неважно, в церкви или вне церкви, по Пелагию нет.
То есть, по Пелагию, суть нравственности человека в том, что человек всегда может сделать свободный выбор.
Совершенно верно. Именно в этом и состоит сущность человека как нравственного, свободного, ответственного существа. Человек всегда делает выбор и всегда обязан делать выбор в сторону добра, а не в сторону зла. И из этого положения о свободе человека, из того определения, которое дает Пелагий свободе, получается, что никакого сущностного отличия человека до грехопадения и после грехопадения нет. То есть мы имеем первый вывод пелагианской ереси. Грехопадение никак не изменило природу человека.
Но Адам же жил в раю, мы же не живем в раю.
Безусловно. И Пелагий, конечно же, христианин и прекрасно понимает и принимает все догматы христианской веры. Но для Пелагия райское состояние Адама означало только одно. Адам знал, как правильно поступать. У него была возможность согрешить, и он эту возможность реализовал.
А мы грешим только потому, что мы не знаем, как правильно поступать.
Совершенно правильно. То есть, иначе говоря, для Пелагия главным был такой, как бы мы сказали сейчас, социальный аспект. Адам каждое мгновение мог общаться с Богом, мог спросить у него, посоветоваться, так сказать, как ему поступить. Но в конкретном случае, известном всем нам, он послушался не Бога, а сатану, змея. Затем же, когда Адам и Ева были изгнаны из рая, у человека не стало возможности общаться с Богом. Люди стали другими. У них не было возможности узнать, а что же такое добро и как его найти. И поэтому, глядя друг на друга, люди стали грешить, путаться. В общем, так бы люди и продолжали грешить, если бы не пришел Христос. Вот опять же, еще одно следствие этого взгляда Пелагия. Христос для Пелагия – это просто учитель нравственности. Это Бог, конечно же, который сошел на землю, но прежде всего для того, чтобы людей научить, сказать, как нужно действовать. И после Христа человек уже не может сослаться на то, что я не знаю, где добро. Всегда можно ему сказать, вот в Евангелии написано, как нужно поступать, чтобы стать нравственным человеком и сделать этот нравственный выбор. И церковь для Пелагия тоже нужна, но просто как общество порядочных людей, которые всегда научат, подадут хороший пример, дадут Евангелие, книги учителей церкви. А вне церкви спастись сложно, но можно.
Я думаю, что вот эта пелагианская закваска, можно сказать, она очень сильна. И в наше время можно встретить такой взгляд, что, ну вот, христианство, церковь, да, это все хорошо, но основная задача христианства – научить нравственности, чтобы человек был хорошим гражданином, больше ничего от церкви не требуется.
Абсолютно правильно. Именно поэтому я и решил остановиться на объяснении учения Пелагия более подробно, чтобы мы увидели логичность и, следовательно, опасность этой ереси. Опасность пелагианства даже тогда, когда мы не замечаем, что это ересь, или просто вообще живем вдали от церкви.
Потому что здесь совершенно не сводится значение искупительного подвига Господа нашего Иисуса Христа.
Да, и христианство полностью лишается своей таинственной, мистической, собственно, церковной сущности. От Пелагия, разумеется, не дошло произведений, кроме одного. Это послание к Димитриаде. Послание к некой молодой девице, которой Пелагий пишет письмо, пытаясь научить ее основам нравственности. И вот некоторые цитаты из этого письма действительно говорят о именно таком понимании свободы человека. Вот как в этом послании пишет Пелагий. «Наделив человека и той, и другой возможностью» – речь идет о выборе между добром и злом, о возможности как делать праведный поступок, так и греховный – «Бог, собственно, сотворил так, что тот поступает, как хочет, дабы, способный к добру и злу, имел он по природе своей две возможности и по своей воле склонялся бы к одному или же к другому. Иначе не по собственному побуждению сотворит он добро, если он не может равным образом избрать также и зло».
Есть такое мнение, что подвижничество состоит именно в том, чтобы силой своей воли преодолеть греховное свое начало и устремить волю ко благу.
Разумеется, а кто из нас не согласится с таким выводом? Иначе за что человека награждать, если он сделал добро не по своей воле, а просто по своей природе? За что человека наказывать, если он сотворил грех, скажем, по неведению, по болезни? Мы наказываем за то, что человек совершил грех сознательно, свободно. Грех – ответственность, преступление – наказание. Это необходимо связанные друг с другом понятия. Наказывать человека за то, что он согрешил невольно, ну, каждый человек, я думаю, здесь будет согласен с Пелагием. И Пелагий продолжает эту свою мысль. «В самой свободе выбора этих двух сторон и заключается преимущество разумной души. В этом-то, говорю я, и заключается вся честь природы нашей. В этом-то и есть ее достоинство. Из-за этого, наконец, все великие люди и заслуживают хвалы и награды. И вообще, не было бы никакой добродетели у того, кто пребывает в добре, если бы он не имел возможности перейти на сторону зла. Ну, собственно, вот именно то, что сказали вы.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии блаженного Августина.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ о борьбе блаженного Августина с ересью Пелагия. Как мы говорили в прошлой нашей передаче, Пелагий учил, что ничто не может повлиять на выбор человека, даже его предыдущая греховная жизнь.
Конечно, вспомним, кто первый попал в рай. Разбойник. И этот пример Пелагий наверняка приводил, хотя в единственном произведении послания к Димитриаде, насколько я помню, об этом речи нет. Но пример действительно разительный. Разбойник, человек, загубивший немало душ, вдруг кается. Никакая его прошлая жизнь в данном случае не имела значения. Он решил покаяться, он покаялся и спасся. А Адам и Ева все время жили в раю, обитали среди ангелов и могли общаться с Богом. И тем не менее, вот эта идеальная ситуация также не помешала им совершить грех. Ничто не влияет на человека. Человек всегда, в конце концов, отвечает только сам за свой добрый или злой поступок. Таким образом, делает вывод Пелагий, человек спасается не таинствами, не в церкви, не чем другим, а именно и только своим свободным выбором. Свобода человека является единственным условием его спасения.
То есть Пелагий отрицал действие благодати?
И да, и нет. Я подчеркиваю, Пелагий христианин. Вся христианская догматика, все христианские понятия он, безусловно, принимает. И церковь, и благодать, и поврежденность человеческой природы, но дает им совершенно другой смысл. Благодать для Пелагия – это что? Давайте размышлять примерно так же, как Пелагий. Человек может спастись только под действием благодати. Так? Так. Для того, чтобы спастись, человеку достаточно быть свободным. Свободно осознать необходимость делать добрые дела. Эту свободную волю человеку дал Бог. Вот это и есть благодать. Благодать сошла на человека при его сотворении. Бог дал ему возможность спастись.
То есть возможность сделать свободный выбор.
Безусловно, возможность выбора, которой нет у неживой природы, которой нет у животных, поэтому они не могут попасть в рай, они не могут спастись, у них нет свободного выбора. У человека есть эта свободная воля. В этом состоит главное его преимущество. И поэтому человек может попасть в рай. А дальше, извините, зависит только от самого человека. Благодать – это возможность спастись. Это свободная воля, имеющаяся у человека, отличающая его от всего остального мира.
Просто удивительно, как логично все и очень близко к христианству. Очень сложно найти ошибку этого учения. Не столь это все очевидно. Я думаю, что действительно многие современники Пелагия были полностью убеждены, что они находятся в лоне православной церкви, принимая пелагианство.
Конечно, тем более, как мы помним, и главный ответ христианской церкви, что зло в мире от свободной воли человека, и Пелагий в этом же русле размышляет. Правда, выводы какие-то странные, ну, это уже дело другое, главное – логичность. И именно в этом как раз и состоит величие Августина, как философа и отца церкви, сумевшего увидеть ошибку в том учении, которое для всех казалось совершенно христианским, которое сеет нравственные зерна в этом море греха. И, несколько отвлекаясь в сторону, я думаю, что мы можем даже вообще несколько обобщить в этом величие всех отцов церкви, которые смогли увидеть ошибку многих ересей. А ведь почти все ереси обладают таким свойством, как и ересь Пелагия. Они все очень логичны, очень просты и убедительны.
И доступны.
И доступны, и понятны многим людям. Поэтому, как ересь арианства, как ересь монофизитства, как ересь пелагианства увлекают почти всю Римскую империю. И находятся только единицы, великие люди, типа Афанасия Великого, Августина Блаженного, Максима Исповедника, которые в одиночку, как великие гении, показывают, а ошибка-то есть.
Так в чем же ошибочность этого учения?
Но давайте вот действительно посмотрим, в чем ошибка Пелагия. А ошибка есть, и она, между прочим, философская, не только богословская. Вот эти богословские выводы, они являются следствием философской ошибки. Ошибки в понимании свободы.
Пелагий учил, что свобода индифферентна, в ней нет нравственного содержания.
Вот именно. Ведь если, как говорит Пелагий, человек может выбирать между добром и злом, и в этом и состоит особенность его свободной воли, значит, сама по себе свободная воля ни добра и ни зла. Она безразлична к добру и злу. Следовательно, Бог, сотворив человека, дав ему главную способность выбора, то, что Пелагий говорит, это есть благодать Божия. Получается, что эта благодать Божия не обладает главным божественным свойством. Ведь все, что исходит от Бога, является добром. А свободная воля у человека не добра.
Ну да, получается, человек как табло раса. Нет в нем предпосылок ни к добру, ни к злу. Вот он такой индифферентный.
То есть, по сути, он не является образом Божиим. Вот в этом Августин и заметил главную ошибку в понимании свободы. Свобода, свободная воля должна быть не качественной характеристикой, как у Пелагия. Есть или нет ее? Не безразличной к добру и злу. Может добро делать, может зло. А должна быть какой-то действительно сущностной характеристикой человека, показывающей, что человек есть образ Божий. Нести в себе доброе начало. И я думаю, что большинство людей согласится с определением Пелагия. Что такое свобода? Свобода – это возможность выбора. Но Августин задает пелагианам один вопрос, который многих ставил в тупик. Вообще Августин умел ставить такие вопросы, как мы помним, вопрос, ставивший в тупик манихеев, так и вопрос, ставивший в тупик пелагиан. «Бог свободен?» «Безусловно», – отвечает пелагиане. Бог выбирает между добром и злом? Нет. Так значит, он не свободен? Тупик. Или Бог свободен, значит, он выбирает между добром и злом? Значит, Бог может согрешить? Это абсурд. Или Бог не может согрешить, значит, он не свободен, значит, он не есть личность? Это мы получаем стоическое или аристотельское учение о безличном Боге.
Это уже не христианство.
Конечно, это уже никак не христианство. И Августин размышляет примерно так же, как размышлял в свое время Плотин. Вот у Плотина есть трактат, который называется «О свободе и воле первоединого». Плотин отвечает своим оппонентам, которые упрекают его в том, что единое, изливая из себя бесконечную мощь и порождая тем самым ум, вторую ипостась, действует несвободно. Единое, мол, не может не изливать.
Ну, в свое время мы уже достаточно подробно разбирали это обвинение.
Да, и я просто напоминаю об этой логике, потому что мы вновь видим ее использование у Августина. Единое потому свободно, что оно ни от чего не зависит. И Августин размышляет точно так же. Бог, пишет Августин, есть сущий, как мы уже обращали на это внимание. Он существует потому, что он существует вследствие своей собственной сущности.
И своей собственной воли.
И своей собственной воли. Он ни от чего и ни от кого не зависит. И эта независимость Бога, Его субстанциальная самодостаточность и является Его свободой. Иначе говоря, мы можем сказать, свобода – это не возможность выбора, а иначе – свобода – это самодостаточность, субстанциальность, существование самого в себе, независимость ни от чего. И такой свободой обладает, конечно же, только Бог. Бог – Творец. И, исходя из такого определения, Августин показывает и ошибочность пелагианского понимания. Ведь что значит, когда мы говорим, что свобода – есть возможность выбора? А почему у человека есть такая возможность? Наверное, у него есть какая-то сила, которая эту возможность дает. Вот Августин на это и обращает внимание. Человек – это такое существо, которое обладает такой способностью, которая делает его независимым от некоторых вещей, между которыми он может выбирать.
То есть быть господином положения, что называется?
Да. Иначе говоря, мы вместе с Августином можем поправить определение Пелагия и сказать, свобода – это не возможность выбора между добром и злом, а выбирает между добром и злом свободное существо. То есть сама по себе свобода воли – это некоторое онтологическое свойство человека, лежащее глубже возможности выбора. Выбор – это некоторое уже проявление свободной сущности человека, его свободной воли. Вот на это обращает внимание Августин.
То есть это энергия своего рода?
Да, наверное, можно так сказать. Энергия, способность, сущностная способность человека, показывающая, что человек несколько возвышается над тварным материальным миром. Он может выбирать между вещами этого мира и показывать, что человек действительно образ Божий. Здесь, кстати говоря, можно сделать еще одну небольшую реплику по поводу этой полемики Августина и Пелагия, чтобы увидеть всю трагичность и глубину этой проблемы. Пелагий, как мы видим, абсолютизирует человеческую свободу. Человек свободен абсолютно. Он полностью независим от Бога. Как скажет в 20 веке французский философ Жан-Поль Сартр, человек брошен в свободу и обречен быть свободным. Но тогда получается, что благодать никак не касается человека. Ни в церкви, ни в таинствах. Это первая проблема, которую вынужден решать Августин.
А вторая проблема, конечно, состоит в том, что, получается, тогда Христос не обладал этой способностью.
Да, вы правильно замечаете. Ведь если Христос был действительно человеком и обладал человеческой свободной волей, ну а как эти две воли, божественная и человеческая, сочетаются? Они будут друг другу явно противоречить. И стремление преодолеть пелагианство приведет к монофилитству, к признанию того, что во Христе только одна, только божественная воля, никакой человеческой воли в нем быть не может. Иначе говоря, можно увидеть, как стремление преодолеть одну ересь может привести к возникновению другой ереси.
Ну это да, на самом деле достаточно распространенное явление, когда в пылу спора человек от одной крайности обращается к другой.
Особенно, когда это касается такой сложнейшей проблемы, как проблема свободы воли, соотнесения свободы человека с божественным предопределением, с его благодатью. Проблема, которая, ну я вообще не знаю, может ли она логически быть разрешена. И в попытках логически ее решить, возможно, и кроется возникновение различных ересей от пелагианства до монофилитства.
Ну да, потому что благодать Божия, она сверхлогична.
Конечно, и свобода воли, она тоже не подчиняется никакой логике.
Ну, может быть, есть пару слов все-таки скажем о ереси монофилитства. Опасность ее заключается в том, что если во Христе нет воли человеческой, то, соответственно, и природа человеческая в нем призрачна.
Конечно же, если Христос воплотился, стал человеком во всей полноте человеческой сущности, воспринял человеческую природу полностью, кроме греха, значит, он воспринял и человеческую свободную волю. А монофилиты утверждали, что Христос имеет человеческую природу, но не имеет человеческой свободной воли. Воля в нем только одна, только божественная.
То есть какая-то ущербная природа получается?
Да, неполная человеческая природа, и, руководствуясь формулой святителя Григория Великого, что не воспринято, то не уврачевано, значит, и в спасении человеку монофилистство, по сути, отказывает.
Ну, как мы знаем, эта ересь имеет и историческое основание.
Конечно, исторически монофилистство возникает как попытка совместить православие с монофизитством, избежать крайности монофизитства и найти такой некоторый компромисс. Но логически, и именно к этому я клоню, монофилитство близко и к пелагианству. По крайней мере, не то чтобы к пелагианству, а есть попытка преодоления пелагианства, но, как правильно заметил еще святитель Сафроний Иерусалимский, это является по сути возрождением ереси Аполлинария. Так что все ереси логически связаны, особенно тогда, когда они касаются человеческой природы. Является ли ум во Христе человеческим или божественным? Является ли свобода в человеке призрачной или истинной? Является ли свобода во Христе человеческой или только божественной? Вот все эти вопросы перекликаются. И в дальнейшем мы увидим, как преподобный Максим Исповедник вновь вынужден будет вернуться к этой сложнейшей проблеме человеческой свободы, соотнесения ее с первородным грехом, с божественным предопределением и божественной благодатью, поскольку, как мы увидим, решение, предложенное Августином, блестяще философски, тем не менее, в некоторых богословских положениях будет весьма и весьма ущербно.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии блаженного Августина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Митрофан, патриарх Константинопольский. Святитель Митрофан, патриарх Константинопольский, жил во времена Константина Великого, первого императора-христианина. Отец его, Дометий, был родным братом римского императора Проба. Будучи человеком благоразумным, Дометий осознал ложь идолопоклонства, отрекся от ложных языческих богов и уверовал во Христа. А так как Рим в то время был исполнен языческого нечестия и христиане подвергались в нем жестокому преследованию, то Дометий, покинув столицу империи, прибыл с двумя сыновьями своими, Провом и Митрофаном, в Византию. Тогда в Византии был епископом богоугодный и святой муж Тит. При нем-то и стали проживать Дометий и его сыновья, обучаемые вере Христовой и закону Господню, и наставляемые в добродетельной жизни. Видя пламенное желание Дометия потрудиться для Господа, епископ Тит рукоположил его во пресвитера. Когда, наставив Дометия, Тит скончался, то Дометий принял после него епископский престол, а по кончине блаженного епископа Дометия святительский престол принял сын его Пров. После же представления Прова на византийскую архиерейскую кафедру был возведен в 316 году сын Дометия и брат Прова, святой Митрофан. В это время император Константин Великий прибыл в Византию. Увидав здесь святителя Митрофана, император из бесед с ним познал, что он великий угодник Божий, и много дивился добродетельной жизни святителя и его премудрости. Горячо полюбив его и желая наслаждаться богодухновенными его речами, он взял его с собой в Рим. Вскоре после того император Константин пожелал перенести свою столицу из Рима в Византию. Город этот ему очень понравился, как по своей красоте, так и по выгодному местоположению своему. Новую столицу император украсил прекраснейшими зданиями и наименовал ее Новым Римом. Но по имени своего создателя город чаще стали называть Константинополем, то есть городом Константина, а как резиденция императоров он именовался еще Царьградом. Перенесший в Византию столицу империи, Константин перевел сюда также из Старого Рима святителя Митрофана. В 325 году для низложения ереси Ария в Никее собрался Первый Вселенский собор. Константин Великий исходатайствовал у святых отцов собора для святителя Митрофана титул патриарха. Таким образом, святитель стал первым патриархом Константинопольским. Сам святитель Митрофан, глубокий старец, не мог присутствовать на соборе, а послал вместо себя хор-епископа, викария, Александра. По окончании собора император вместе с отцами собора навестил больного патриарха. По просьбе императора святитель указал себе достойного преемника, епископа Александра, предсказав, что после Александра на патриарший престол будет возведен Павел, в то время чтец, а патриарху Александрийскому Александру предсказал, что его преемником будет архидиакон Афанасий. Святитель Митрофан мирно представился к Богу в 326 году, в возрасте 117 лет. Мощи его покоятся в храме, воздвигнутом в его память. Из жития святителя Митрофана Константинопольского, прожившего столь долгую жизнь, заставшего не одну эпоху гонений, ясно видно, что благосклонность империи к церкви была вымолена не одним поколением христиан, многие из которых тогда стали мучениками за веру и очень многие исповедниками. Сколь же важно было христианам новообращенным, к которым тогда относился и император Константин, видеть и общаться с претерпевшими страдания за веру. Эту счастливую возможность лицезрения и общения с живыми святыми, и святитель Митрофан Константинопольский, знаменитейший из таковых в то время, даровал Господь императору и всей церкви. И в наше время многие имели счастье видеть и общаться с отцом Иоанном Крестьянкиным, архимандритами Таврионом Батосским, Серафимом Тяпочкиным, Павлом Груздевым и иными исповедниками, свидетелями любви Христовой.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Лесная пустынь. Местность, которой я когда-то служил, сильно пострадала от злодеяний неспосылавшихся русской деревни. К примеру, целый сельсовет со всеми населенными пунктами был опустошен ради некого укрупнения, и обширные земли его в конце концов заросли непроходимым лесом. Конечно, годные срубы были своевременно увезены, но старья оставалось немало, и почерневшие хоромы, оседая и заваливаясь, медленно умирали. Сохранился в селе и храм, каменный, сильно поврежденный. Последний его настоятель был расстрелян и теперь молился о нас в сонме новомучеников российских. Храмом этим заинтересовался известный монастырь. Искали место для уединения, для скита, то есть. Вот мне и выпало сопровождать пожилого иеромонаха, присланного провести исследование. Договорились с леспромхозом. 2 бутылки тому, 4 этому, и получили в свое полное распоряжение вездеходный Урал. Дело было весной, но поздней. Снег сошел, и даже в лесу зазеленела первая травка. Тяжелый грузовик медленно полз по давно неезженной дороге, зараставшей кустарником. Временами путь преграждали стволы упавших деревьев. И тогда мы останавливались, шофер вытаскивал из кузова бензопилу, чтобы расчистить проход и ползти дальше. К полудню, когда преодолели 10-12 километров, и, значит, еще столько же оставалось, случилась поломка. В наших условиях совершенно непоправимая. Шоферу надо было возвращаться за необходимой запчастью, а мы были определены в крепкую избушку, вроде охотничьей, сложной, однако, не охотниками, а пастухами. Вдоль лесного ручья некогда простилались замечательные луговины. Кое-какие продукты у нас имелись, водитель оставил пакет, который ему собрала жена, и мы взялись обихаживать новое пристанище, понимая, что вылазка наша сегодняшним днем не ограничится, и ночевать придется именно здесь. К счастью, печка была вполне исправна, а в сенцах сохранились сухие дрова. Нары, правда, были ничем не покрыты, но мы с батюшкой сошлись на том, что твердая ложа целительна для здоровья. Подмели, проветрили, растопили печь, поставили на нее закопченный чайник, принесли брусничного листа для заварки, разложили на столике перед оконцем еду, помолились и приступили к трапезе. Да чего же вольно, да чего ж хорошо нам было! Никуда не надо спешить, никаких сроков пред нами, времени словно и вообще нет. А уютно, как бывает лишь детям в домике где-нибудь под столом. Поразмыслив, придумали обустройство постели, наломали тонких еловых веточек и взбили такие перины, что о целительности голых досок пришлось забыть. Потом пошли прогуляться. Был прекрасный весенний вечер, тихий, теплый. Искрилась мелкая некусачья мошкара, тянули вальшнапы. Я рассказала отцу Дионисию, так звали иеромонаха, об этих куличках, о тяге, и он, человек городской, даже, пожалуй, сугубо городской, слушал с искренним изумлением. Попалось сыроватое грязное место с отпечатком медвежьих лап. Я попросил батюшку не наступать на звериный след, а пройти рядом. «Это что, языческая примета?» — спросил он. «Да какое ж тут язычество, — говорю. Просто в следующий раз придет и, глядишь, нашу деликатность оценит. А если затопчем его следы, может расценить как вызов». «Он тут, наверное, за хозяина. Вот, смотрите». Я показал задиры, сделанные на стволе огромнейшей ели. Отец Дионисий не понимал. Да встал, говорю, на задние лапы и ободрал дерево, чтобы все видели, какой он большой. Так он до такой высоты дотянулся. Ну да, говорю. И мой напарник запросился домой. В избушке было тепло. Помолившись, мы легли на веточки и быстро уснули. Среди ночи нас разбудил мощный медвежий рев. «Как паровоз», — сказал отец Дионисий. «И, по-моему, паровоз этот приближается. Он избушку-то не сломает?» «Не должен. А что ж он так ревет?» «Обнаружил наше присутствие и дает понять, кто здесь самый главный. А теперь ворчит. И это по-стариковски, по-доброму». «Вы меня все успокаиваете и успокаиваете. А я, знаете, не достиг высот преподобного Сергия или преподобного Серафима, чтобы запросто пообщаться с медведем». И начал шептать молитву. «Я, конечно, тоже ничего не достиг, и потому сожалел, что мы не захватили с собой ни фонаря, ни свечки. Если бы окошко излучало свет, было бы куда безопаснее». Судя по следам, зверь был непомерный какой-то, и при желании мог, конечно, раскатать старенькую избушку. Осталось надеяться лишь на его рассудительность, да на молитвы иеромонаха. Мишка ушел, но заснуть мы уже не могли. Переговаривались. Отец Дионисий рассказал, что в монастыре недавно, лет 5, а прежде работал редактором, причем в нотном издательстве. Я никогда не встречал нотных редакторов, и потому стал с интересом расспрашивать его. Он же, явно обрадованный тем, что погибельная напасть миновала, говорил охотно и весьма живо. «Как же, — спрашиваю, — редактировать музыкальные тексты? Сверять с какими-то эталонными образцами, как при переиздании литературной классики?» «Не обязательно, — отвечает отец Дионисий. — Я ведь, когда гляжу в ноты, слышу их, и если возникнет какое-то несоответствие, исправлю. Классика ведь невероятно гармонична, она от Бога. А кроме того, я ведь окончил консерваторию, пианист, много играл, много слушал. Исполнительская карьера не сложилась, стал вот редактором. Но основные фортепианные тексты знаю до мелочей. Скажем, некоторые бетховенские сонаты могу на бумаге воспроизвести по памяти, не говоря уж о шопеновских вальсах или мазурках. Конечно, иногда что-то вызывает сомнение, приходится уточнять, но не часто. А 20 век? Первая половина потруднее. Там еще только все разваливалось, все перемешано, надо сверять. А потом гармония совершенно исчезла. И пошли диссонансы, чем страннее, тем лучше. Редактор может пропустить любую чушь, автор все равно не заметит. Большинство произведений исполнялись-то по одному разу. Знаете, в нашей музыке конца 20 века есть несколько ритуальных имен. Их как пароль то и дело повторяют те, кто ненавидит гармонию, те, кто по определению Господню не может принести доброго плода. Попросите их напеть хотя бы 3 мелодии из сочинения ритуальной кучки, и они сразу умолкнут. Мне в прежней жизни не раз доводилось завершать такие дискуссии предложением: «Вы мне 3 мелодии восхваляемого сочинителя, а я в ответ 30 мелодий Чайковского или Верди, или Бетховена, Шопена, Шумана, Баха». Сразу начинается: «Это совершенно иная музыка, концептуальная». Она действительно концептуальная, в плане идеологическом или даже духовном. Гармония от Бога, а разрушение гармонии от... сами знаете от кого. Вот, собственно, и вся концептуальность. Он помолчал, а потом осторожно спросил: «А медведь больше не придет?» «Не должен». «Да кому он вообще-то чего должен?» И мы рассмеялись. «Куда все исчезло?» — вздохнул отец Дионисий. «Что все?» «Да все. Когда я учился, мы ходили на Рихтера, добывали записи Каллас, ездили в Ленинград на Мравинского. Их давно уже нет, но все, что появлялось потом, даже для сравнения с ними непригодно. Впрочем, давайте спать, а то скоро, наверное, шофер придет». Утром шофер не пришел. Мы доели остатки хлеба и ждем. Он, между прочим, должен был привезти провизии на весь день. Потом насобирали сморчков и сварили их в котелке. Получился обед. Пошли гулять. Обнаружили развороченный муравейник, и я рассказала отцу Дионисию о пристрастии медведя к муравьям. Батюшке понравилось, что маленькие муравьи, защищаясь, могут укусить огромного зверя прямо в нос, и он воскликнул: «Молодцы!» Воскликнул, наверное, слишком громко, потому что медведь, почивавший на другой стороне ручья, проснулся и, круша деревья, бросился прочь. Там было много гниловатых берез, и они разлетались с треском, словно от взрыва. «Что это?» — растерянно спросил отец Дионисий. Испугался. Я поведал ему о пугливости могучего зверя и предложил перейти ручей, чтобы взглянуть на свидетельство медвежьих испугов. Он отказался. Других приключений в этот день не случилось. Вот только отсутствие шофера вызывало недоумение. Ужинали пустым брусничным чаем. Ночью снова раздался медвежий рев, но на сей раз паровоз удалялся и удалялся от нас, пока не затих совсем. «Куда это он?» — спросил батюшка. «Неужели мы его так напугали?» «Не похоже. А обидеться он не мог?» «Не должен». И мы опять рассмеялись. Утром пришел шофер. Повинился, что опоздал на сутки. Искал запчасть по всему району. Дал нам еды, починил машину, и мы тронулись дальше. Когда пришлось пилить очередное поваленное дерево, обнаружились следы двух медведей, огромные, нашего и поменьше, какого-то незнакомого чужого. Стало быть, прогонял чужака. «Тогда ладно», — успокоился отец Дионисий, «а то я уж думал, что мы его чем-то обидели». «Большой», — покачал головой шофер, «но прежде здесь обитал вообще безразмерный. Охотники зимой заходят в избушку, а он там спит, вместо берлоги». «И что?» — взволновался батюшка. «Что-что? Подстрелили. Вторая шкура в стороне». «А первый где?» «Первый где-то... не помню». Отец Дионисий растерянно посмотрел на меня, и я, скрывая улыбку, отвернулся. К полудню добрались. Осмотрели храм, довольно обычную постройку конца XIX века. Стены внутри были закопченными, как после пожара. «А чего это?» — спросил отец Дионисий, не выпускавший из рук фотоаппарата. «Да тут году, наверное, в 70-м художник с писателем ездили, иконы собирали. Тогда почему-то и загорелось». Обратный путь пролетели быстро и без приключений. От бани иеромонах отказался, мол, и так два дня потеряли, некогда. Я спросил его впечатление. Храм-то легко восстановить. Жаль, конечно, что все кругом заросло, и ни одного строения не осталось. Даже переночевать негде. Пусть начальство решает. Настоятель наш дальний родственник этого священномученика, внучатый племянник, что ли. Но вообще поездка была замечательная. Особенно жизнь в избушке. Настоящая пустынька. Я бы и поселился в ней. А как же, спрашиваю, медведь? Вдруг завалится вместо берлоги? Не должен, смеется отец Дионисий. И мы прощаемся.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.